галереи и, дай Бог, она осуществится. Вот я начала с того, что Нестеров действительно необычный человек, удивительно его и творчество, хотя вот кто вначале подходит к нему, особенно в раннем возрасте, в юношестве, не всем он близок, не всем он понятен, а даже некоторых раздражает. Это я знаю даже в какой-то степени по себе. Раздражал несколько однообразный колорит, вот это вот преобладание зеленого колорита, но с годами все больше и больше понимаешь глубину его живописи, ту ответственность, с которой он подходил к своим работам. И все больше и больше понимаешь особенность его творческой манеры, тот особый нестеровский стиль, о котором писали многие. И в частности, вот известный философ Розанов, который имел счастье быть с ним близок и знакомым, он как раз и говорил о том, что Нестеров это особый художник, который создал свой собственный, индивидуальный, неповторимый стиль, который никто не смог перенять и не пытался, собственно, это делать. Он создал свою историческую картину, он создал свой тип русской женщины, он создал свой тип пейзажа и свой тип лица. То есть, действительно, это все своеобразное, все свое и все неподражаемое. И вот сегодня мы с вами как раз о нем поговорим более подробно, рассмотрим все этапы его творческой жизни, биографии. Ну, а в конце я смогу, наверное, ответить на ваши вопросы, если они появятся. Значит, и я хочу еще зачитать одну цитату, которую цитату Розанова. Он пишет следующее. «Михаил Васильевич Нестеров – один из самых прекрасных, строго прекрасных русских людей, встречаемых мною за всю жизнь. Я думаю, он вполне исторический человек. А духотворение, несущееся из его картин, никогда не забудется. Он создал стиль Нестерова, и тот стиль никогда не останется». Я думаю, он не ошибся. Действительно, это вот очень глубоко продуманная характеристика творчества Михаила Васильевича Нестерова, и, по-моему, она очень актуальна по сей день. Так, будьте любезны, пожалуйста, нам картиночку на экран. Вот перед нами его портрет, фотопортрет, фотографии Михаила Васильевича Нестерова в таком период его творческой зрелости. И для многих вот это его внешний облик никак не мог состыковаться с его манерой, с его творчеством. Потому что, с одной стороны, ты видишь очень волевого человека, такого даже, можно сказать, властного, как говорил Бенуа, улыбкой Вольтера, который мог пошутить, очень колко пошутить. И, с другой стороны, писал на темы совершенно особые. И, как говорили многие, странный человек, имеющий твердый характер и постоянно ездящий по монастырям и описывающий жизнь монахов. Что, собственно, трудно было понять людям того времени и его поколения. Родился Нестеров в купеческой семье в Уфе. Его отец Василий Иванович Нестеров, очень интересный человек, которому художник был многим обязан. Он считал, что благодаря отцу, и вернее даже не столько благодаря ему, сколько его пониманию сына, он стал художником, поскольку, как мы понимаем, существовала традиция, существовало понятие как продолжение своей династии купеческой, нужно было обязательно посвятить свою жизнь и судьбу вот этим занятиям. А отец его продавал мануфактуру, причем продавал особо, он не брал деньги в кредит, он всегда покупал товары на свои личные накопленные средства, то есть вот он в такие уже как бы варианты, которые прибегал уже мелкая буржуазия, появившаяся в России, он не прибегал, а вот работал, как он говорил, на честном труде. Но наклонности у Нестерова к торговле, к таким занятиям никаких не было, и вот благодаря отцу, благодаря тому, что он его понял ребенком, а Нестерову всего было 12 лет, когда родители его отправили в Москву на обучение. Но прежде чем рассказать об этом периоде, мне хотелось несколько слов сказать о его матушке. Его мать тоже из купеческого рода, Мария Михайловна, урожденная Ростовцева. И вот в семье этой Нестеровых, Марии Михайловны Василия Ивановича, было 12 детей, причем из 12 детей живых осталось только двое. Михаил Васильевич и его сестра старшая Александра. Все остальные умирали. И как потом в своих воспоминаниях и в рассказах близким людям, а все-таки очень много людей таких еще живы и сейчас, то есть уже как бы эта вот традиция переходит. Я прежде всего говорю о Сергее Николаевиче Дурылине, которому Нестеров очень много рассказывал о своей жизни, и вот в его пересказе, в его воспоминаниях, потом в пересказах людей, которые близки к Дурылину, мы знаем эту историю, очень интересную. И очень не то, что поучительно, а действительно она несколько такой она даже мистического характера, потому что и Михаил Васильевич, когда родился, он был очень слабым ребенком. И можно сказать, он уже практически умирал. И отец пошел заказывать гроб для младенца, очередной гроб, так, поскольку, вы понимаете, в семье они без конца умирали дети. Но в это время мать положила образ Тихона Задонского на грудь своему уже, можно сказать, почти что умершему сыну, и стала усиленно просить защиту Господа и Тихона Задонского, чтобы сын выздоровел. И чудо произошло. Когда вернулся отец и сказал, что гроб готов, то мать увидела, что ее сын задышал. И вот с того времени Михаил Васильевич прожил долгую жизнь. Он родился в 1862 году, а умер в 1942 году, когда над Москвой стали уже, в Москву стали бомбить немецкие войска, вот, авиация. И вот во время одной из таких вот бомбежек Михаил Васильевич скончался. То есть прожил после вот этого случая такую большую, долгую, красивую жизнь. А вот в 12 лет он отправляется в Москву, в реальное училище вначале, и там, как и полагалось тогда в России, в реальных училищах очень серьезно занимались воспитанием и образованием детей. И в частности, давались серьезные уроки рисунка. И вот тогда преподаватель в этом училище Дрябов обратил внимание, что его ученик вовсе даже не должен стать инженером, как хотелось отцу, а должен стать художником. Кроме того, это училище Воскресенского реального часто посещали профессиональные педагоги-художники. И вот однажды приезжает Трутовский, преподаватель и инспектор Московского училища живописи Ваяния из отчества. И увидев работы молодого юноши, молодого Нестерова, он сказал ему, что готов его принять в училище в качестве уже ученика. И вот в этой как раз ситуации, в которой нужно было сделать выбор, как раз и сыграл свою роль отец. Он дал согласие, и Михаил Васильевич Нестеров поступает вместе с художником Архиповым. Они вместе писали и рисунок «Голова апостола Павла». Они получают хороший балл и поступают в Московское училище живописи военного сообщества. Тогда в Московском училище преподавали замечательные педагоги. Евграф Сорокин, второй его брат Сорокин, который прекрасно преподавали рисунок. Но кроме всего, душой училища были два педагога. Это художник Перов и Саврасов. И Нестеров, поскольку выбрал свою жизнь, ну как бы свою кредо художественную в сторону живописи сюжетной, он становится учеником Перова. И Перова он настолько полюбил, боготворил и преклонялся перед ним. И всегда говорил с большой, как о педагоге с большой буквы, поскольку он считал, что именно Перов, обладая, в общем-то, не столь южными талантами живописца, у него был слабый рисунок и слабый колорит, как колорист он был слабый, поскольку работал живопись его монохромная, но он, по словам Нестерова, увидел самое главное – душу человека, его страдания, его сердце. И это умел передать в своих работах. Но вот все-таки, поручившись какое-то время в училище живописи Ванезовичского, он понял, что вот этих знаний ему как-то недостаточно, и попытался поступить в Академию художеств. Как и все московские художники, он недолго сумел прожить в Петербурге. Не только климат наших москвичей несколько так угнетал. Сама система преподавания в академии была несколько иной. Чопорные преподаватели были академисты, своей манерой особой, которая была непонятна москвичам. И вот Михаил Васильевич Нестеров, проучившись около 2 лет, возвращается в Московское училище живописи военного изучества. Но возвращается как раз в тот момент, когда умирает Перов. И вот, конечно же, это для него явилось большим несчастьем, но тем не менее, все-таки он продолжает учиться в академии, и теперь он работает в классе у других преподавателей, Прянишникова, у Маковского. И мы сейчас посмотрим те произведения, которые он создает в те годы. Кстати, обратите внимание, какой волевой, цепкий взгляд, да, вот как раз вот, вот тот момент, когда он учится, с какой энергией, с каким вот таким особым чувством он приступает к занятиям, вот, к своей будущей профессии. И вот, пожалуйста, работа, которую он пишет в этот период, в период ученичества. «Жертвы приятелей», когда он подражал художникам-жанристам, и Прянишникову в том числе, и отчасти иногда и Перову. И когда он получил однажды награду от Перова, увидевший его небольшую работу, тот сказал «каков», то есть он его похвалил таким образом. Нестеров был просто как бы на небесах от этой похвалы. А вот эти работы, они уже написаны больше под влиянием живописи Маковского, с таким вот жанром, подтекстом, что будет крайне редко потом, ну, практически не будет уже в произведениях Михаила Васильевича 80-х годов. А вот в 83-м году, еще учась в в Московском училище живописи и изучества, Нестеров на каникулы приезжает в Уфу к своим родителям навестить их, и в Уфе знакомится со своей будущей женой, Марьей Ивановной Мартыновской. Вот эта встреча произошла случайно, в парке, но Нестерова настолько потрясло лицо этой тогда еще только незнакомой ему девушки, которая вот это вот особое лицо, которое потом будет постоянно встречаться в его произведениях, в которых одновременно существует и какая-то затаённая печаль, и надежда, и вот такое просветлённое чувство. Нестеров вообще вот такой тип женщины очень любил. И, к счастью, подобные вот люди попадались в его жизни. Мы о них еще будем говорить. Но это произошла первая встреча, которая потрясла Нестерова. Он ей делает предложение, но родители не благословляют этот брак, и поэтому им пришлось без благословения родителей венчаться в Москве и уже начинать свою собственную семейную жизнь. Один из портретов, вполне такой реалистичный, своей супруги, он пишет в 83-м году. Дочь Мартыновской потом уже говорила, что в матери не было особой красоты, вот в чертах лица ей не было особой красоты, но была особая прелесть. И она сравнивала ее с молодыми весенними цветами, которые вот так вот как-то быстро раскрываются, увядают, и вот в них особое такое благоухание. И вот именно этот образ такой весенний первого цветка создавала супруга художника Мария Ивановна. Это были первые годы совместной жизни, очень счастливые, когда художник заканчивал Академию художеств, он работал над картиной, который получил звание классного художника. Картина называлась «До государя Челобитчика», и ему помогала его супруга, она позировала вот для этого высокого юноши со свечой, позировала его супруга. И вот, казалось бы, налаженное хозяйство, художник счастлив, он получает диплом художника, но в семью приходит первое горе, которое так потрясло художника и которое в корне изменило всю его судьбу живописца. Во время рождения дочери Ольги умирает его супруга, и молодой художник, который только-только закончил учебное заведение, остается с младенцем дочери на руках и с разбитым сердцем. Но, с другой стороны, как я уже вам сказала, вот это горе позволило, пробудило в нем настоящего живописца. Он об этом так впоследствии говорил, что смерть Маши сделала из него художника. И начинается совершенно новая эпоха в его творчестве. Он пишет первую картину, которая совершенно оказалась новаторской в то время в живописи русском, в русском искусстве. Он пишет «Христову невесту». В 87 году появилась эта картина, на следующий год после смерти супруги. Работу эту приобрел великий князь Сергей Александрович, который вместе со своей супругой Елизаветой Федоровной, великой княгиней, очень всегда с удовольствием... Они вообще любили искусство и много произведений искусства приобретали, но и особо, особой любовью относились к Нестерову. И что, собственно, в этой картине? Мы, в общем-то, не видим никакого сюжета, можно сказать, однофигурная композиция вот идет, но сам образ вот этой девушки в длинном сарафане, в старообрядческом как бы одеянии, в длинном сарафане, с белый платок с цветным окаймленком, верно, темный здесь платок, потом он будет часто изображать с белым платком, наоборот, с темным окаймленком, изображает. Но главное лицо, главные глаза, в которых столько вот этой затаенной грусти и печали, которые еще не знала русская живопись, вот в таком выполнении, исполнении живописном. То есть для него уже возникла задача показать таинственность, загадочность жизни. И от этой темы, от этой картины стали появляться следующие, где он пытался невольно уловить и передать черты своей покойной супруги. Он пишет много работ к Пушкину, когда он предложил Кончаловский иллюстрировать к юбилейному изданию Александра Сергеевича Пушкина «Капитанскую дочь», это будет и барышня, и крестьянка, образ жены получит, приобретет вот в этих литературных персонажах. Потом образ его жены можно будет увидеть и на стенах Владимирского собора в созданном ему образе святой равноапостольной княгини Ольги. И вот в этой царевне, идет, которая идет по старому кладбищу в ночной тиши, и вьюга, мы видим вот такое таинственное и такое вот состояние, которое художник подчеркивает, передает, чтобы создать атмосферу некого такого мистического состояния. После этих произведений у него рождается идея написать целый цикл картин, в котором рассказывается о судьбе русской женщины. И одной из первых картин явилась работа «За приворотным зверем». Работал над этой картиной художник в 88 году, и живя в то время недалеко от Абрамцевой в Кисиманском скиту, и очень как бы долго он работал над произведением, выбирал композицию, несколько вариантов существует этой картины в эскизах графических. Ну, сюжет, по-моему, всем ясен и даже без слов, то есть вот покинутая девушка приходит к колдуну с той мыслью, чтобы он ей дал приворотное зелье, да, даже уже название картины она подсказывает, рассказывает о сюжете этого произведения. Нестеров написал эту работу, но доволен ей не был. И в конце, уже критически относясь не только к своим современникам, я имею в виду, конечно, не лично к ним, а к их творчеству и к своему творчеству, он всегда говорил, что это не картина, это опера, мыльная опера, как мы сейчас называем. И она очень действительно по духу близка к опере «Мея царской невесты», и многое ему в этом произведении, уже когда он смотрел глазами более другого, старшего возраста, не удовлетворяло. Но эта тема о печальной судьбе русской женщины его занимала, и дальше, уже с неким перерывом, в 96 году он пишет картину, которую вы также, я надеюсь, хорошо знаете. Она находится в Киевском музее. Теперь практически невозможно эту работу получить даже на выставку, потому что с ними очень трудно сейчас стало работать. Картина называется «На горе». Это произведение тоже пытались несколько связать с романами Мельникова-Печерского о жизни старообрядческих скитах. Но все-таки это произведение самостоятельно, хотя действительно Нестеров и любил этого писателя, и дружил с его сыном, они вместе учились одно время, вместе проводили часто время в путешествиях совместных, одним словом, поддерживали дружеские отношения с этой семьей. Но, тем не менее, в общем, положив основу и во многом симпатизируя писателю Мельникову-Печерскому, Нестеров создает свое отдельное произведение. Что мы видим? Мы видим вот это прекрасное изображение силуэта этой женщины, которая с нескольким таким трагическим скорбью зажала в своей руке букет из рябины, причем рябина, нам ассоциативно, горькая рябина, мы всегда говорим, дает какую-то некие ассоциации, такие символические, с ее горькой участью. И вот тот красивый пейзаж, который раскрывается, да, перед нашими глазами, он как бы диссонирует, то есть она не смотрит на него, она вся поглощена в свою внутреннюю такую... внутреннее такое свое состояние, и совершенно его не видит. И следующая дорога, как мы понимаем, как и пытается сказать Нестеров, в заволжский скит, то есть в монашество. Но такая прямолинейная, то есть такая вот, такой прямолинейный вектор тоже может быть не совсем удачен, поскольку и пытались ранее объяснить, что вот Нестеров таким образом выстраивает несчастную судьбу женщины, приводя ее в монастырь. Но это все-таки несколько прямолинейное такое мнение. Вот давайте мы с вами сейчас посмотрим на другую работу, которую назвали «Апология русского иночества». Это картина «Великий постриг», тоже 96-й год. Он пишет эту картину с большим вдохновением, и своему другу, художнику Турыгину, он пишет следующее. «Тема печальная, но я дописываю свой «Великий постриг». Кто видел, очень одобряет. Быть может, и в самом деле есть что-нибудь». И тут же проговаривается и продолжает. «Есть там чистая голубица. Кажется любопытно». Что же, собственно, хотел этим произведением сказать Михаил Васильевич Нестеров? Безусловно, он, как человек своего времени, именно, вот, именно такой категории людей, которые... очень близки были русские православные корни, он придерживался точки зрения Забелина, который тогда опубликовал в своих трудах о том, что идеалом русского человека в 18 уже менее, потому что это уже век был совершенно развращен другими идеями, а у средневекового времени это иночество. Это не потому, что всем хотелось попасть в монастырь, а потому что люди понимали, что это вершина как бы человеческой жизни, это удел немногих, но к этому нужно стремиться. И сам Нестеров, он менее всего походил на монаха, он всегда говорил о своем страстном и буйном характере, но тем не менее считал, что это является вот иночество, жизнь, иночество и святость, это является идеалом, к чему, собственно, человек может, он не может, но он все-таки должен как-то стремиться. И вот когда он пишет эту картину, то здесь, собственно, нельзя рассматривать как момент такой же мелодрамы, что вот это, идущая впереди, вы видите, с высокой свечой девушка, которую сопровождают уже монахини и сестры из обители, а она... из-за своей несчастной судьбы и разрушенной любви и попадает в монастырь. Дело в том, что вот такие люди, которые готовы были к самопожертвованию, к любви, либо ближнего человека, либо Господа, как в данном случае, они были очень близки и понятны, и часто встречались в жизни Михаила Васильевича Нестерова. То есть он передает свой идеал, и не только идеал, который существует где-то в воображении. Это реальные совершенно персонажи. И вот когда мы внимательно посмотрим на лицо этой девушки, и посмотрите, вот он запечатлел ее образ, вот этот идеал, а потом он его встретил в лице великой княгини. Это вот я сейчас вам показываю ее фотографию, великой княгини Елизаветы Федоровны, основатель Марфы-Мариинской обители. Но не только Елизавета Федоровна. Вот таким же типом, же способной пойти на жертву, на жертвенную любовь, была и его первая супруга, Елизавета Григорьевна Мамонтова, с которой он встречался в Абрамцеве, и Елена Адриановна Прахова, с которой он потом познакомился в Киеве, когда работал в Владимирском соборе. Вот эти прекрасные, чудные женщины его окружали, встречали по жизни. Но, я хочу сказать, в Великом Постриге Нестеров как бы предчувствовал вот это вот знакомство, которое произойдет, и он изображает подобный тип в своем произведении. Не саму, конечно, Елизавету Федоровну, но этот тип. Хотя и ее он изобразит чуть позже. Вот вы видите акварельную работу, которая сейчас находится, но она и всегда находилась в лавре, в Свято-Троицкой лавре, там существует такой музей в семинарии, и вот это произведение там хранится. Представляете, вот он ее пишет, такой, какой видел Марфа Мариинской обители, мне кажется, что он здесь уже предчувствует ее прославление. Она летит как ангел, да, вот такой вот парящий, совершенно бестелесный. Но все люди, которые ее знали, именно так ее и воспринимали, как особое совершенное существо, как особую благодать данную ей было от Всевышнего, и вот она эту благодать принесла с таким достоинством, но благодаря ей, этой благодати она и прожила, наверное, такую достойную жизнь. Вот. А замыкает этот цикл, я бы хотела сказать, работа написана уже в 15-м году, она тоже в какой-то степени рассказывает о женской судьбе. Это вот, причем здесь уже Нестеров делает на таком контрасте две сестры, так работа называется, сестры, но одна радостная, вот она на фоне, опять же, заложского скита, все это действие происходит очень красиво в Нестеровском пейзаже, а одна с одной судьбой, с одной душой, другая другой. Вот это противостояние, разность он и показывает в подобных произведениях. Несколько таких работ было им создано. И, наконец, работа совершенно как бы и не свойственна по стилистике, по живописи, конечно, совершенно Нестеровское письмо, мы видим, как написано. Причем, вы знаете, у Нестерова был даже особый мазок. Мы его называем искусствоведом, может быть, он еще не фигурирует в статьях. Я его называю, во всяком случае, сцепленным, особым сцепленным мазком. Потому что у него даже совершенно иная пластика. Вот все, вот эти вот пасты, которыми работают, потому что краски, да, он делает замес очень сложный, и они у него сплавляются каким-то особым чувством. Я разговаривала с теперь уже монахиней Варварой, которая долгие годы работала в Третьяковской галерее и потом ухаживала за Натальей Михайловной Нестеровой, дочерью Михаила Васильевича Нестерова, а потом стала монахиней и несколько лет жила в Иерусалиме, в нашем монастыре Гомельском, то она говорит, что вот этот мазок у него получался только благодаря тому, что он постоянно молился. Он был человеком православным, и хотя он никогда не выпячивал свое православие, но никогда его и не скрывал. И всю жизнь, вот вся жизнь его прошла как православного человека, который, и не только на словах этого, он исполнял и обряды, и жил вот в согласии с христианскими заповедями, когда этого было возможно, потому что не каждый человек в состоянии все-таки жить по Евангелию. И вот картина «Два лада», написанная им, как раз Здесь мы не видим никакого разлада, наоборот, полную гармонию. И в этом случае мистер как бы нам говорит о том, как бы задает даже вопрос, и тут же на него отвечает. Он говорит, как бы была хороша жизнь русской девушки в гармонии, когда вот существует эта совместная любовь, вот эти вот два лада, когда вот мир, согласие, и поэтому все это подчеркивает еще особым колоритом, вот этим преобладанием голубых, розовых, зеленоватых тонов. И вот эту вещь он очень любил, и уже потом, в 20-е годы, и в 30-е годы он сделал несколько вариантов, несколько повторений с этой картины. Ну, а начался художник Нестеров все-таки не с этих работ, и не с приворотного зелья. Хотя мы уже с вами сказали, что «Христовая невеста» — это этап, это картина, которая заявила о нем как о самобытном художнике. Но все-таки известность ему принесло другое полотно. Вот мы сейчас его увидим. Это картина «Пустынник». Она появилась тоже в 88 году. Но вы видите, совершенно другой подход, да, и совершенно иначе решалась эта картина, нежели за приворотным зельем. Эту картину, когда она появилась на передвижной выставке, приобрел сразу же, не раздумывая, Павел Михайлович Сердюков. И вот таким образом Нестеров состоялся уже как признанный живописец. Отец, когда он уезжал в Москву и хотел стать художником, то ли в шутку, то ли всерьез сказал ему следующее. Ты для меня никогда не будешь, до тех пор для меня не будешь художником, пока твоя работа не окажется в Третьяковской галерее. И вот этот момент произошел. Павел Михайлович приобрел работу. Но здесь важно не только его признание, а для нас важен тот подход, совершенно особый творческий подход, который здесь использует Михаил Васильевич Нестеров. Он пишет персонажей, ведь и до этого изображали монахов и отшельников, и в работах Крамского, Мясоедова такие персонажи появлялись. Но в этой картине появляется совершенно иная интонация, то, что мы никогда раньше не видели. Здесь, если у предыдущих авторов были либо слишком реалистические подробности, то есть интересы на портрете, либо некая такая сатира, ирония, то у Нестерова мы видим совершенно иное отношение к этой теме. Мы видим человека, монаха в данном случае, отшельника, но умиротворенного. Вот это особое умиротворение, которое буквально пробивается и в самой этой согбенной фигуре странника, и, главное, в пейзаже, поскольку Михаил Васильевич Нестеров нашел прекрасный путь. Он через пейзаж главным образом нам рассказывал о состоянии человека. И находясь все-таки в рамках реалистической живописи, он, тем не менее, находил совершенно особый язык, особый почерк, чтобы передать внутреннее состояние человека, вот его молитвенность, не только внутреннее состояние, оно же может быть разным, а именно молитвенное состояние. И, кстати, я хочу сказать, вот эта работа, она была написана настолько на такой тонкой интуиции, конечно, прототипом были изображения, олеографии и вот эти продававшиеся на вокзалах изображение преподобного Серафима Саровского. Ведь Нестеров ездил в Уфу обязательно через Нижний Новгород, там поблизости Саров, где в подвиге скончался преподобный Серафим Саровский. Но Серафим Саровский был прославлен в 1902 году, а Нестеров работал в 88 году. Но он видел его изображение, особенно деревенские сестры писали подобные иконы. И это в какой-то степени дало такой вот толчок к созданию образа. Но более того, ведь все-таки такой тип монаха немногие видели тогда в России. Вот когда Нестеров уже значительно позже, в 900-х годах, побывал на Соловках, он сказал, что я все-таки в этой картине почувствовал, предчувствовал этот тип, который он потом встретил в Соловецком монастыре. Вот. А это вот следующий вариант, который находится в Государственном русском музее. И вот, продав эту работу, Павел Михайлович Третьяков купил картину для галереи, и когда Нестеров увидел Третьякова у себя дома, и когда тот задал вопрос, сколько стоит работа, Нестеров говорит, что от этого вопроса у него закружилась голова. И первое, что хотел сказать, что какая цена, я рад, готов просто вот так отдать работу в галерею. Но Третьяков не стал дожидаться ответа и сказал, 500 рублей этого достаточно. И вот те деньги, которые он получил от продажи этой картины, позволили ему первый раз совершить путешествие по Европе. Для русских художников Италия, Франция — это были те страны, которыми помогали им в их профессиональном мастерстве, поскольку знакомство с западноевропейским искусством расширяло диапазон, помогало учиться вот на произведениях и художников Возрождения, к которым так с таким любовью относился Нестеров, и современников. Нестеров и современных художников особенно выделял Бастьен Лепаже, как и многие русские художники, и Филида Шавана. И тот, и другой ему нравилось, вот, поскольку были близки к творчеству. И вот Нестеров едет, путешествует по Италии, и, находясь на Капри, в этой чудной совершенной природе, где он пишет эту солнечную итальянскую пейзажи, в его альбоме вдруг попадается вот этот сюжет. А вы узнаете, конечно, это набросок, рисунок к «Видению отроку Прохоловея». Вот Елизавета Григорьевна Мамонтова всегда очень удивлялась. Как это получается у русских художников, когда они даже живут в таких местах красочных, тем не менее рождаются русские сюжеты. Вот то же самое было с Рубелем, который вдруг в Италии делает набросок своей Снегурочки. И то же самое случилось с Нестеровым. И вот мы видим, что практически уже тогда он этот сюжет поймал, он уже знает, о чем будет писать. Только единственное, ему нужно было найти верный ход для композиции, чтобы она прочитывалась и была ясна. И вот он, вернувшись уже в Россию, приступает к этой большой работе и создает, ищет композицию. Мы видим, вот верхняя работа, он помещает этого старца, который является в Варфоломею, ему изображает его к нам лицом, над его головой ним, то он изображает его в профиль немножечко в другом развороте, и Варфоломея тоже окружает небом головы того и другого. И, наконец, он находит тот вариант, который мы более, как он считает, правильный, действительно правильный, в конечном картине явления Христа, простите, видения отрока Варфоломея. Природой для этой картины послужила абрамцевские места. Это всем уже давно ясно и понятно, потому как вообще для Нестерова Абрамцева это было особым местом, вот эта абрамцевская природа его всегда вдохновляла. Он говорил так, что здесь березы и ели собраны в каком-то удивительно гармоничном сочетании. И вот для пейзажа это было как раз то, чего ему хотелось показать в своих произведениях. И, как правило, у него вот эти вот тонкие березки, они всегда будут соседствовать или изображаться на фоне густой еловой ветвей. И либо вот, как мы видим на этой работе, вдали виднеется вот этот смешанный лес. И некоторые, поскольку я уже вам говорила, он художник, начинал и заканчивал как художник реалист, ему всегда нужна была натура. И он искал тщательно, он нашел сам пейзаж с террасы Абрамцевского дома, он нашел в Абрамцеве вот этот старый дуб, около которого поставит своего схимника-монаха. Он будет искать модель для своего отрока Варфоломея. Это был очень мучительный труд, потому что модель такую трудно было найти. И, наконец, в деревне Комякино он увидел девочку, которая шла по дороге совершенно удивительным лицом. И, как говорил Нестеров, с горячо дышащим ртом. То есть а девочка болела чехоткой, но у нее было изможденное лицо, так что были видны прожилочки на лице, на пульсирующие вены на лице. И вот эта девочка стала моделью для отрока Варфоломея. Ну вот мы здесь видим одну из моделей, мальчик, который ему позировал, но в конце все-таки он нашел более подходящую модель. Вот это Абрамцевские места, Гефсимания, где часто останавливался Нестеров. Вот то, о чем я вам говорила, вот эти ели и лес в хорошем сочетании, простой. И вот, наконец, вот этот отрок Варфоломей, сделанный с этой модели. Картина появилась в 89 году, и ее Нестеров выставил на передвижной выставке, но современники работу не приняли, особенно передвижники старшего поколения. Очень много не устраивало. Допустим, Мисаэлев утверждал о том, что здесь нарушены пропорции, нарушено реальное изображение, допустим, над головой схимика Орион, который не может так человек видеть, он должен был изображаться совершенно иначе. Но ведь мы понимаем с вами, что для Нестерова стояла совершенно иная задача. Не передача вот того, что он видимого, явного, а передача таинственности этого момента, вот именно видение, вот то состояние, которое испытывал тогда еще отрок Варфоломей, будущий преподобный Сергий. И здесь, конечно, он сумел через пейзаж, через всю ритм этой картины это создать. Надо сказать, что Нестеров очень высоко относился к своей картине, считал, что это лучшее его произведение, и говорил так: если никому эта работа ничего не скажет, то значит этому человеку не нужен вообще Нестеров. И другая фраза существует. Он говорил, что если эта картина будет жить через 30 и 50 лет после моей смерти, то значит я все-таки что-то сказал, значит буду жить я. Вот, вот такое отношение у него было к этому произведению. А вообще надо сказать, что для Нестерова образ преподобного Сергия стал центральным образом всего его творчества. Преподобный Сергий относился особо. Он считал, что это святой, который... Почему особую любовь он к нему испытывал? Потому что, как он говорил, что это святой не столько молился о спасении души, своей души столько же, сколько о спасении Руси. А у него две темы сквозные в творчестве. Это любовь к самоотечеству, к своей Руси, и любовь к святости. Вот это две темы, которые являлись главными, центральными в его творчестве. И поэтому рассказать о преподобном Сергии явилось главной задачей его жизни. И вслед за этой картиной он пишет другое произведение, которое также находится в Третьяковской галерее. Это картина, вот сейчас мы видим, как она рождалась. Тоже ему помогали, он писал этюды для того, чтобы передать особый взгляд преподобному Сергию во время молитвы. Картина называется «Юный Сергий», хотя Сюриков, когда увидел это произведение, сказал, что лучше бы ему подошли другое название. Слава Вышний Богу и на земле мир. То есть вот хваление Господу, когда все тварь, все хвалит и хвалит Господа и растительность, и животный мир. И вот Нестерову как раз это состояние и хотелось передать в своем произведении. Оттолкнулся он, создавая эту картину, от творчества Бассейн Лепажа. В 89 году на Всемирной выставке в Париже он увидел его картину. Картина называлась «Жанна д'Арк». Изображена была Жанна д'Арк в саду, она сидела на скамейке, ей являлся святой Людовик. И вот то, как изображал Бассейн Паш ее взгляд, вот этот взгляд, который идет сквозь, поскольку ведь святой он как бы видим и не видим. он запомнился Нестерову. И вот в этой картине, изображая мистический момент общения с Господом через молитву, Нестеров пытался его передать. Поэтому он искал подходящих моделей. На одном из этюдов, мы с вами видели, ему позировал Аполлинарий Васнецов. Вот давайте мы вернемся к нему, я вам покажу. Вот, вы видите, да? Причем Аполлинарий Васнецов тогда уже было более 30 лет, но вот он выглядел моложавый позировал, помогал Нестерову во время создания этой картины. Произведение это, несмотря на то, что с такой любовью было написано Михаилом Васильевичем, все-таки Павел Михайлович Третьяков не приобрел. Его многие вещи уже стали смущать, и только спустя какое-то время, по совету своих родителей, а Нестеров, несмотря на то, что был человек волевой и самостоятельный вполне, все-таки до конца дня, пока живы были родители, всегда прислушивался к их мнению. Тем более, что на руках у него воспитывалась вот дочь, которая осталась без матери, он знал, что все-таки у него должны быть какие-то на ее воспитание средства. Но отец и мать посоветовали художнику работу подарить Третьяковской Павлу Михайловичу Третьяковой галерее, что, собственно, и сделал эту работу и другую, следующую за ней. Труды преподобного Сергия были преподнесены в галерее Павла Михайловича Третьякова. А эта работа, если, допустим, предыдущий мы видим молитвенный подвиг преподобного Сергия, то здесь он уже рассказывает о его трудовых буднях, о том, как он пришел в обитель, он выполняет ту же работу, что и все братья. А на одной створке триптиха мы его видим с водоносом, он носит воду, а следующая сторона триптиха мы видим его уже в старческом возрасте, когда он обходит с молитвой обитель, как бы ее защищая от молитвенной такой брани. Работа была достаточно сложна, и не все получилось у Нестерова, как считают. Сейчас мы к ней уже привыкли, нам трудно судить, но считали, что особенно неудачно получилась средняя часть, там, где вот отрезаны руки у брата, который вместе с преподобным Сергием распиливает это дерево для момента создания обители, при строительстве этой обители. Но чтобы объединить все эти три разных, по сути, свои произведения, потому что один летний сюжет, другой зимний сюжет, третий совершенно иная композиция, но фигурная, Нестеров прибегает к такому приему. Он пишет одинаковую, он изображает все эти сюжеты на одинаковой линии горизонта, обратите внимание, и объединяет все картины одним ровным таким лиловато-сиреневым фоном. Вот этот фон впервые появляется его в творчестве, потом он будет очень часто к нему прибегать, использовать, и вообще это уже как бы появился такой, знаете, как бы такой элемент языка символистов, вот этот даже само колористическое построение произведения. Вот. И, конечно, в этом случае очень хорошо получилось на зимнем пейзаже, где преподобный Серп идет вот вокруг обители, и менее удачно на летнем. Но, тем не менее, все-таки эта работа решилась в едином таком гармоничном целом. Ну и, наконец, еще одна работа из этого цикла. Она находится в Русском музее. Посмотрите, какой замечательный совершенно пейзаж. Да? Эта картина называется «Труды преподобного». Написана она была уже в 92-97 году, где-то 5 лет работала над этим произведением. Картина ему очень трудно давалась. И она здесь ближе к иконописному облику. Мы видим такого статичного, написано так статично, преподобного, который уже молится за, он изображен как игумен всея Руси, нашей русской земли, в молитвенном подвиге. И а пейзаж совершенно удивительный, нестеровский, который, конечно же, делает, ну, приносит свою определенную какую-то функцию, вносит свою роль вот, в создании этого образа. Но кроме подобных вещей, Нестеров пытался изобразить исторические картины из жизни преподобного Сергия. Это вот благословение Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Но художник понимал, и правильно понимал, что он не исторический художник. Подобные произведения это дел Сурикова, как он говорил. А ему совершенно другие вещи, совершенно другой настрой. И он оставил подобные произведения только в эскизах, их не завершал. И вот как бы подытоживаю этот рассказ о цикле Нестерова к картину о житии преподобном церкви Радонежском, мне хочется сказать, вернее даже оттолкнуться от слов, которые высказал первый исследователь творчества Нестера Евлинов в своей небольшой книжечке. Он написал, что вот его работа о преподобном, его эскизы, наброски, вот эти этюды, которые мы видели, это такие своеобразные молитвы преподобному. А картины его – это целые акафисты со службами. Вот, собственно, как, и мне кажется, достаточно метко и емко определил эту работу первый его исследователь. Ну и вот к этой теме о преподобном Исеке очень близко примыкают произведения Нестерова, написанные из жизни монашествующих. Картина «Под Благовест» из Русского музея появилась в 95 году. Предварительно перед этой работой он пишет небольшую работу по Фроте Боровский. Вот эта тема потом будет очень тщательно разрабатываться, очень часто будет появляться в творчестве Нестерова, когда он уже побывает в Соловках, увидит жизнь славянских монахов, увидит их труд очень серьезный, тяжелый, и будет писать целую серию картин под названием «Молчание». А вот эта работа, она также вызвала большую полемику в тогдашней прессе. Многие не понимали, многим казалось, в частности художнику, тем более, и, собственно, в это время, в конце XIX века, происходило некое такое в среде интеллигенции и художественной интеллигенции оскудение веры. Люди воспринимали несколько однообразно, однобоко православную веру, православные обычаи, традиции. И, в общем-то, большинство даже художников были настроены даже атеистически. И вот появлялись многие новые увлечения, течения мистические, появилось философское общество, появлялись уже труды Соловьева, который несколько по-своему интерпретировал евангельские заповеди и по-своему трактовал дальнейший путь, который должно пройти христианское общество. И вот в этой картине пытались найти отголоски соловьевских идей о такого экуменического характера, о соединении православия с католичеством, поскольку пытались увидеть вот первый молодой юноша, который идет с книгой, но мы понимаем, что в руках у них псалты, это как бы представитель католичества, такого схимника, начальчика, а в старце таком умиленном, который идет следом, шагает за ним, которым, можно сказать, не нужны никакие почести, он вообще лишен чувства тщеславия и честолюбия, он полностью погружен вот, в молитвенное созерцание. Видели как бы православную церковь. Все-таки это достаточно вольная интерпретация, и, наверное, нет, хотел сказать, Нестеров. Хотя он детально не растолковал свою картину. Единственное, могу вам сказать, его работу, эту работу он считал одной из лучших. С моей точки зрения, он просто изобразил одно разное состояние одного и того же явления, вот имущества, когда приходит молодой век, он только начинает, и вот путь, который уже приходит к старчеству, который требует особого внимания к себе, опыта молитвенного. И, собственно, здесь нет никакого диссонанса и противоречия. Если вы сейчас обратите внимание, посмотрите, между ними расстояние, которое, как называлось сам Нестеров, и Дурылин потом, расстояние молитвы. То есть они объединены молитвенным состоянием. И потом, вот, когда пройдет какое-то время, мы увидим картину философа, где идут Булгаков и будущий отец Сергий Булгаков и отец Павел Флоренский, мы увидим, как совершенно иначе работает пространство, как иначе совершенно работает пейзаж. И никакого вот этого умиленного чувства, молитвенного чувства там не будет, хотя изображены священники. Вы знаете, поэтому это вопрос очень сложный. И вообще все искусство символизма, мы все-таки, как вы говорили о мистере, как о религиозном художнике, а именно таким он и является, все-таки здесь и надо учитывать аспект художественный. Эта картина вполне ложится в контекст символизма и символистские вещи. Но нельзя рассматривать однобоко. Они всегда имеют возможность интерпретации. Поэтому здесь применимы вот эти приемы совершенно другой науки, герменевтики, а не такого лобового ответа на вопрос, что здесь изображено. Но мы можем только сказать, что картина одна из лучших его созданных кистью Нестерова произведения. И вот мы сейчас пропустим этого блокноте Бурского, хотя смотрите тоже, какое состояние, какое состояние тишины и покоя, умиротворение умел создать этот страстный человек. Мы видели его фотографии, и просто вот иногда поражаешься, каким же он обладал внутренним чувством, что с ним происходило, когда он умел в своем искусстве перебороть вот все эти внутренние его страсти и создать такие тихие, спокойные и молитвенные произведения. Вот, пожалуйста, это уже на Солоках. Он увидел это состояние, этот труд и молитву, опять между ними расстояние вот этого, этой молитвы. Мы ощущаем, она развита везде, в воде, в воздухе, в природе. Конечно, то, что я сейчас вам говорю, надо увидеть. Это трудно передать словами. Но если чуть-чуть у человека есть настрой к этому, он сразу же почувствует. То есть, либо это будет раздражать страшно, либо вы увидите, каких высот достигает художник, используя обычный язык реалистической живописи. Как он может это все показать, что трудно даже выразить словами. Понимаете, он находит совершенно особый стиль. Или вот смотрите, эта работа, которая была написана уже чуть-чуть позже, в 15 году, как воспоминания Соловка. Причем здесь даже интересно сказать немножечко другой момент, ведь вот мы говорим о реалистическом трактуемом картине, да, о реализме, так называемом. То те картины, которые, допустим, создавал Суриков, когда история, как нам кажется, в его произведениях изображена верно. Но тоже надо подумать, насколько она там объективна и субъективна. Но тем не менее, он изображает сюжеты из нашей истории. И вот, допустим, Нестеров творит некий миф. Он рассказывает о реальных вещах, в принципе, но мы их воспринимаем как мифы. А ведь вот то, что он увидел там на Соловках, это истинная правда. И вот они, приехав туда, им предложили посетить некоторые скиты, места, которые обычные богомольцы не посещали. И вот на Рапидной горе, когда Нестеров шел с проводником, они вышли на опушку леса, Нестеров увидел такую картину. Сидели старцы, и вдруг из леса выбегает лисица и подбегает к ним, и они ее кормят из рук. То есть то, что мы видим, как мы сейчас и говорим, на лубочных картинках, где преподобный Сергий, Серафим Саровский кормит из рук медведя, и все это нам воспринимается как бы полуправдой. Такого быть не может. Это миф, это легенда, которую придумали и описаны в житии. Нестеров увидел своими глазами то, что описывается в житиях. То есть вот тот вот момент, когда действительно долетится, и которого они приблизились к этим старцам. И старцы увидели удивление на глазах у Нестерова, они ему очень просто объяснили. Не обращай внимания, мы народ мирный, к нам зверьё привыкло. Вы понимаете? Они сняли вот этот пафос, который, собственно, произошло, это же чудо на глазах его. Но чтобы успокоить его и чтобы он не придавал этому факту значения, они сказали, это мы люди мирные, звери к нам, и мы подкармливаем. И вот все-таки Нестеров пишет эту картину как воспоминание о своем посещении Соловков, называется она «Лисичка». И еще одна работа, которую очень любил Нестеров, наряду с «Видением отрока в Атлантиде», он считал это одно из лучших своих произведений. Царевич Дмитрий Убиенин. Здесь мы тоже имеем возможность поговорить о мифе и истории. Ведь существует историческая точка зрения, по-моему, до сих пор спорят, кто такой царевич Дмитрий Убиенный, существовал ли он, и такой ли он святой, и что там произошло, и кто прав, и кто виноват, и очень много до сих пор идут дебатов и споров. Я не знаю, может быть, они уже остановились, но не это является для меня, как во всяком случае, важным. Важно то, что так же, как и для Нестерова, он оттолкнулся от народной веры, понимаете, от народных представлений. И даже, я бы сказала, не от источников, литературных источников, исторических источников, а от Александра Сергеевича Пушкина. Он говорил, что для меня важнее вот та версия, которую он дал Борисе Годунове. Ему рассказ Пимена, который был очевидцем, когда на мощах Убиенного царевича люди возвращали зрение, исцелялись, это было намного важнее. Кстати, и до сих пор эти чудеса происходят. И вот он загорелся этой идеей изобразить Убиенного царевича Дмитрия. И чтобы написать эту картину, он вначале осуществил поездку в Углич. Он поехал в Ярославль, в одном из музеев увидел пелену, которую вышивала его мать в день кончины и прикрывала его тело. Мало того, Нестеров даже спас эту пелену от истления. Он обратился к реставраторам, чтобы они могли ее отреставрировать. И вот все это вместе, иконы, которые существовали, вот эта пелена, вот эта обстановка, вот этот город, где он побывал и увидел, помогло ему создать образ. Но кроме этого, и его личное, семейное большое горе, которое его посетило. Очень сильно заболела его дочь. Она заболела дифтеритом. После дифтерита получилось сильное осложнение на уши. Ей пришлось сделать несколько операций трепанации черепа. И практически она потом потеряла, очень плохо слышала, она почти потеряла слух. И Нестеров, уже практически расставаясь со своей старшей дочерью, потом у него появились еще дети, мы о них будем говорить чуть дальше, он очень сильно переживал вот это состояние. У него было близко к тому состоянию, которое испытывала в то время мать царевича Дмитрия Убиенного. И он именно хотел показать, что испытывает человек. А сама картина появилась совершенно непроизвольно, как часто так и бывает. И он пишет очень прозаично: «Я ехал из бани домой. И в транспорте вдруг четко перед глазами у меня встала образ вот этого, сюжет этой картины». И он приехал домой и сразу стал набрасывать его. И вот так появляется это произведение. Дмитрий Царевич, он существует народное поверье, что 9 дней после смерти души усопших находятся на земле и незримо пребывают вместе со своими близкими. И вот он изображает как раз царевича Дмитрия на земле, но поскольку он уже не живой, а уже как бы его дух, он едва касается ногами и тела его, такое, в общем-то, как бы легкое, бестелесное, он едва касается земли, и лицо, лик у него такой умиленный, и вся природа ему вторит вот своим таким же чутким, трогательным таким пейзажем. Вот, и вот эта работа, она была сделана в нескольких повторениях. Одна находится из них даже в Калужском музее, поближе к нам, чтобы можно было ее увидеть и посмотреть. Вот, но эта тема нашла продолжение, я имею в виду религиозное, в другой работе. Почти 20 лет, 22 года Нестеров провел на соборах, на лесах соборов, расписывая храмы. И началось это с того, что Прахов Адриан Викторович, увидев, который задумал вот эту огромную работу по реставрации сначала, а потом по росписи храма святого Владимира в Киеве, пригласил своих друзей, художников, он приглашал Полину, Варипина, но они отказались. И на этот призыв откликнулся только Виктор Михайлович Веснецов. Работа была огромнейшая, капитальный труд. И вот чтобы помочь Виктору Михайловичу Васнецову, нужны были еще художники, близкие ему по духу. И вот Адриан Викторович Праков, увидев на передвижной выставке картину «Видение отрока Варфоломея», пришел к выводу, что вот таким художником может стать Михаил Васильевич Нестеров. И не ошибся. Но и для Нестерова Васнецов те годы был совершенно каким-то невероятным художником. Он для него был художником, который находился, наверное, где-то на небесах, таким же, как когда-то Перов. И если, как говорил Нестеров, Перов ему показал, обратил внимание, что нужно всегда смотреть на глубину, на сердце человека, то Васнецов ему открыл другое – море краски, море цвета. И первые работы, которые поразила Васнецова, это было в Абрамцеве, Абрамцевская церковь, построенная по проекту Васнецова и Поленова, и запрестольный, и образ Пресвятой Богородицы «Благодатное небо». Это первый образ, который был создан Нестером для Абрамцевской церкви, а затем он несколько иначе был трансформирован и повторен для Владимирского собора в Киеве. И преподобный Сергий Нестеровский, который также потряс Веснецовский, простите, потряс Нестеров. Вы видите, что даже приемы некоторые ближе, близкие, да, к Нестеровским. И когда Нестеров дает согласие, приезжает в Киев, во Владимирский собор, он приходит туда и видит вот таким, как на фотографии, известный Виктор Михайлович Веснецова. Он ему очень понравился. Понравился его внешний вид русского человека, понравился его говор, немножечко на ухо, как говорят люди, приехавшие с севера, а Веснецов был родом из Вятки. Понравился ему храм, понравилось то, что делалось в этом храме. И сначала, давайте мы посмотрим, вот этот запрестольный образ. Представляете, когда подходишь, и вы видите Пресвятую Богородицу, которая протягивает в жертву нам, людям, собственно, в жертву своего младенца. Вот, то есть прижимая его с одной стороны груди, в то же время отдавая вот на это служение. И, конечно, этот образ удивительный. А Нестеров тогда с таким пафосом писал родителям, что он хочет продолжить дело Васнецова, и он увидел то, что когда-то делали художники Возрождения. Здесь возрождается слава Дионисиев и Рублевых. Вы понимаете, какой был дерзновенный такой вот к этому отношению призыв. И Васнецов также полагал, что они сейчас проникнутся в глубину древнерусского искусства и смогут создать что-то подобное. Они сделали великое дело. Они создали свой Васнецово-Нестеровский религиозный стиль, но, конечно, до живописи Андрея Рублева и Дионисия они, конечно, не дошли. И об этом уже потом говорил Виктор Михайлович Васнецов и Нестеров тем более. К тому же он понимал, что его участь совершенно иная. И вот мы видим крупным планом. И вот для этого собора он очень много сделал работ по эскизам Виктора Михайловича Васнецова. Но некоторые композиции, вот, допустим, «Рождество», «Богородицы» с этим торжественным вот этой звездой, или сюжет «Благовечный», да, вот вы видите, это уже чисто нестеровский язык, нестеровский подход, совершенно никоим образом не совпадающим с творческой манерой Виктора Михайловича Васнецова. Либо вот «Воскресение Христово», за которым пришлось очень долго бороться. И за эту роспись, эскиз этой росписи, даже решение положить в учитель победоносцев, в рок-синода. поскольку церковная цензура в Киеве не допускала вещь до реализации в соборе, считая, что неправильно изображали Христа в тунике, хотел, чтобы он был изображен в тунике, и не удовлетворяла фигура ангела и вот тот благоухание вот этих цветов, которые мы видим на фоне, да? А Нестерова как раз и хотелось через эти весенние цветы показать, рассказать о радости воскресения. Но Прахов отвез эскиз в Петербург показать царю Александру Третьему, при нем был оберпрокурор Семен Победоносцев, им и царю, императору Александру Третьему Победоносцеву эскиз понравился, и таким образом он был осуществлен на стенах этого храма. Вот, ну и кроме вот той работы, которую он создавал по эскизам Истецова, после удачных работ на верхних иконостасах храма, ему была поручена самостоятельная работа в иконостасе в пределах образ Спасителя и Пресвятой Богородицы и святых, в том числе равноапостольной княгини Ольги. В этот небольшой промежуток Нестеру удалось еще раз ездить в Европу, главным образом туда, где находился ранее византийское искусство. То есть он посетил Константинополь, Равенну и познакомился с совершенно удивительным искусством древних мастеров эпохи Возрождения. И вот эти образы, вы видите, здесь меньше нестеровской вот этой манерности, некого такого символизма, и, как тогда говорит, декаденство, они приближены к каноническим образом, хотя вот обратите внимание на святую равноапостольную, которую я уже вам говорила, здесь приданы черты его супруги, лица его супруги, и, естественно, она написана очень молодой, когда ей было уже за 60 лет, когда она приняла крещение, но Нестеров ее вот предпочел изобразить такой. Кстати, вот этот образ святой равноапостольной Ольги очень понравился Александру Федоровне царице, когда они приехали на открытие храма, когда его уже освящали. И кроме равноапостольной княгини Ольги, которая решалась у него несколько своеобразно по-своему, в этом храме существует еще несколько святых, которых Нестеров решает уже сам, прибегая, изображая, то есть используя портретный облик своих близких людей. И вот вы видите, это святая великомученица Варвара. Эскиз к росписи, а прототипом для нее послужила Елена Адриановна Прахова, с которой он познакомился, дочь Адриана Викторовича Прахова, с которой он познакомился в Киеве, и до конца дней, кстати, он даже хотел видеть ее своей супругой, и в принципе они даже были помолвлены какое-то время, но потом так сложились обстоятельства, что помолвка была расстроена, и Нестеров связал свою жизнь с Еленой Петровной Разумовой, а Лёля, как её звали, Семья Прахова, так и осталась вот, не замуж, так и не вышла замуж, так и нашла свою вторую половину, но Нестеров считал, что это самый близкий ему человек, и когда у него спросили, вот, с кем он наиболее откровенен, он сказал, что у меня только три человека таких были, которым я доверял самой сокровенной своей жизни. Это мать, это его духовник Сергей Николаевич Турилин и Юлия Прахова. Вот как он относился к этому человеку. Тоже готова была на любые жертвы ради ближнего. И вот так этот образ потом трансформировался в работах его для этого собора. люди, которые, то есть не люди, а цензура, которая принимала работы, указывали Лесеву, что молиться все-таки нужно отвлеченному образу, а не на Лёлю Праху. Поэтому Нестеров эту критику все-таки учел. И на стенах храма мы видим близкие к этому образу, но все-таки уже несколько трансформированные. Вот. Ну, а следующая работа в храмах, это была тоже достаточно большая и большой трудоемкий труд. Он с 1899 по 1904 год работал в церкви в Бастумане, в Грузии, по просьбе тогда цесаревича Георгия Александровича, в скорости умершего, и Нестеров заканчивал работу уже в его отсутствии. У Георгия Александровича было очень ослабленное здоровье, и он вынужден был практически все время жить вот здесь, в Грузии, либо в Европе, в теплом климате Италии, либо в Грузии. Но и это его не уберегло от этой кончины, преждевременной, совершенно как бы нелепой, но так вот распределилась его судьба. И когда Георгий Александрович увидел работу Нестерова во Владимире, во Владимирском соборе, он приглашает его, чтобы тот расписал храм, только что он строился, только что построенный в Бастумане. Он был построен по образцам древних грузинских храмов, и таким же, по его представлениям, должна быть и внутренняя роспись. Но Георгий Александрович все-таки дал полное поле свободы для Нестерова, чтобы он мог сделать так, как он желает, это, как он видит оформление. Только с одним условием, чтобы все-таки была какая-то перекличка с грузинской живописью древней, и чтобы он посмотрел вот эти древние храмы, которые были в Грузии, это и Масхети, и монастыри, в том числе Сионский монастырь. И вот Нестеров по путешествию по Грузии многое для себя взял, но главное для него оказался совершенно, опять же, неожиданный такой вот ход. Он увидел в апартаменте Георгия Александровича на стене висящий кинжал дамасской стали в ножнах слоновой кости таким красивым оттенком. И он был украшен инкрустацией, сделанной золотом. И вот это вот золото на этом красивом цвете слоновой кости дало ему хороший толчок для создания определенного ритма и фона всего храма. А поскольку храм был посвящен Александру Невскому, то очень много росписи было посвящено этому святому. А мы сейчас видим Георгия Победоносца, великомученика Георгия Победоносца, это покровитель Георгия Александровича, который также вот, находился, образ этого святого находился в этом храме. Один из образов святого Александра Невского сделан так несколько иконописно. Мы видим, святой молится перед иконой Божьей Матери, перед иконой Божьей Матери щит меч, который он обращается с ней как с заступницей русского земли, и вот обращается к ней с молитвенной такой помощью, за молитвенной помощью. И на стенах этого храма изображена целое житие Александра Невского, в том числе его кончина. Мы видим его уже в сине изображенном, смерть его настигла внезапно, и вот видим, вокруг него собрались его близкие, но Нестеров решает эту работу в таком радостном ключе, особенно в грусти кончина, но с другой стороны и радостно, поскольку теперь святой будет молиться уже там, на небесах, за свою родину. И несколько напоминает эта работа книжной иллюстрации, которую мы уже привыкли видеть уже у художников более позднего времени. У Билибина, так у Елены Поленовой несколько похоже решались вот, в книжной графике, также решались многие сюжеты. Вот, очень интересно Интересно, появилась роспись одной из тем, вот вы видите проем, как раз для окна, это благословение Божьей Матери святой равноапостольной Нины. Она ей протягивает крест из виноградной лозы, благословляет ее идти проповедовать христианство в Грузии. То есть как бы сюжет близкий к вот этой цели. Вот мы видим на другую часть сцены занималось изображение преподобного Серафима Саровского, опять же в молитвах простоявшего тысячи дней и ночей, в молитвах за Россию, за русский народ, вот этот сюжет также изображает. То есть мы видим, что в основном Нестеру привлекают эти сюжеты, которые говорят о защите нашей страны. И один из интересных новых композиций, который появляется тогда, это «Воскресение Христово». Мы видим образ Жен Мироносец. Вот обратите, запомните, это первая работа, еще тогда появившаяся в Бастумане, а потом этим женам мироносицам будет посвящена части Мариинской обитель, и там Нестеров тоже будет выполнять подобные работы. Вот несколько вариантов этой темы. В Марко-Мариинскую обитель он приходит по просьбе великой княгини Елизаветы Федоровны. Она обратилась к нему с просьбой построить после кончины, трагической кончины супруга, когда она продает все свое состояние, продает все свое имущество и на эти средства строит недалеко теперь от нас на Ордынке Марко-Мариинскую обитель. А Нестерова приглашает в качестве художника, оформителя этой обители. Нестеров приглашает в свою очередь своего друга, архитектора Щусева. И вот Щусев создает архитектурный проект, а Нестеров внутреннее убранство. Поскольку это вот эскиз для Спаса рукотворного над входом в Марко-Мариинскую обитель. Но я думаю, сейчас обитель отреставрированная, почти у всех имеется возможность досходить, посмотреть и увидеть, во-первых, и как проведена реставрация храма, хотя я хочу сказать, что он не настолько уж сильно пострадал в советские годы, потому что он долгое время был помещением для реставрационных мастерских гробаря. И там реставрировали работы. И художники-реставраторы все-таки с вниманием относились к тому, что находилось внутри, и берегли и росписи, которые делал художник, и интерьеры. Вот совершенно иначе решается сюжет Благовещения для Марко-Мариинской обители. Здесь уже художник находит совершенно новый вариант. Вот. А если, допустим, в этих росписях он умно подходил к сюжетам и по-своему трактовал их, то в алтарной части художник использует иконы Новгородской школы и, собственно, с ней делает такую своеобразную карту, хотя, конечно же, Новгородская икона намного выше по своей сути, по своему содержанию. И это ясно, это понимал и сам Нестеров. Ему после выставки 1907 года, а в 1908 году он был приглашен Елизаветой Федоровной к этому проекту большому, об этом в статье написал Розанов. Он сказал, что не дело Нестерова изображать тех, кому мы молимся, кому обращены молитвы. Его дело передавать сам дух молитвы, вот это молитвенное состояние, вот это вот состояние, а как мы сейчас говорим, образы трансцендентные, спасители, Божья Матерь, Нестеров все-таки изображал, и вот он это сам понимал, как бы он пытался это делать, но он все-таки критически относился к своей работе в этой области. Вот вы видите созданный образ Спасителя. Единственное, что вот он выделял из своих работ по соборам, он все-таки выделял Марко-Мариинскую обитель и те работы, которые он создал для храма в Суммах, для Харитоненко. Эти работы не были воспроизведены, поскольку храм был освящен в 1914 году, тут же началась война, и даже не было дореволюционной некоторых изданиях ни одного изображения вот с его работ в этом храме. Вот то, что вы сейчас видите, это из галереи, и то, что мне прислали коллеги из СУМ, у них хранится в их музее. Вот эти работы Нестерова, эскиз совершенно иначе решенный, опять же, Благовещение, уже более жесткой такой манере, более он. Если раньше его ангелы, они несколько напоминали такие умиленные детские существа, то теперь они становятся более жесткими, более мужественными. И вот, посмотрите, какой грозный Иоанн, архангел Гавриил. Вот. И для Нестерова эта работа в Суммах и в Марко-Маринской обители явилась, как он считал, одной из самых лучших то, что он сделал в своей жизни. А Бастурман, несмотря на то, что все-таки здесь он отошел от манеры Виктора Михайловича Васнецова и сделал свои произведения, он считал полной неудачей. Я хочу сказать, что этот храм у Бастурмана сохранился до сей поры. Вот и так давно наши сотрудницы посетили этот храм в Грузии. И то, что она привезла изображение, к сожалению, к этой выставке не успела взять у нее этот материал, вам показать. Это удивительно, это очень красивая работа. И, конечно, напрасно Михаил Васильевич Нестеров так отнесся к ней и так пренебрежительно к ней сделал такие пренебрежительные высказывания. Вот. Ну, а следующая тема, тоже очень важная для художника, это тема Святой Руси. В 1901-1903 году, после Соловков, а собственно туда он и ездил для того, чтобы собрать этот материал и почувствовать, проникнуть в идею, он пишет картину «Святая Русь». Святая Русь, иначе называют ее «Мистерия». Это одна из первых его картин, многофигурных композиций. Смотрите, такая сюжетная вещь, большая вещь. Он изображает спасителей, которые окружают святые. Нестеров о них говорит как о народных святых. Святитель Николай, святой великомученик Георгий и преподобный Сергий. И вот к ним направляется эта крестьянская толпа, в основном женщины, старики, дети, которые жаждут получить вот то необходимое от спасения, исцеление, вот, укрепление. Поэтому и вот он пытается изобразить эту сцену, но она ему не дается. Он понимает, что то, что он хотел сказать в этой картине, ему не удается высказать полностью, несмотря на то, что произведение получило определенные даже и награды на международной выставке Мюнхене, она получила золотую медаль, но Нестеров понимал, что причина тут явилась не столько сам сюжет и рассказ о том, о чем он хотел сказать, о святости Руси, а его, о том, что идеалом для русского народа является святость, хотя сама Россия будет далеко вот от этой святости. Та жизнь, которой живет русский народ, он вовсе его нельзя никак даже приблизить к святости, но идеалом всегда была вот эта вот Святая Русь. И он считал, что все награды он получил, потому что для европейцев было в новизну увидеть картину, лишенную в таком светлом колорите, увидеть русскую зиму, увидеть вот это своеобразие. И только за счет этого он получил эту медаль. Но самого его не устраивало изображение спасителя. Он здесь очень жесткий и твердый, какой-то решительный. Но как бы оправдывая такое изображение спасителя, он говорил, мне хотелось показать его не расслабленного, потому что идут к нему вот именно люди расслабленные, желающие получить от него вот эту помощь. И поэтому он хотел его изобразить так, но понял, что это была ошибка. Кстати, Лев Николаевич Толстой, который увидел эту картину, он сказал, что это панихида русскому православию. Сказал, что нельзя изображать спасителя как итальянского певца. Нестеров согласился насчет итальянского певца, но не согласился с первой мыслью, что это панихида русскому православию. Он сказал, что это не может быть даже и пророчеством, потому что никогда никакой панихиды русскому православию пропеть нельзя и невозможно. Пока живет русский народ, православие будет всегда существовать. Это было твердое убеждение Нестерова. Ну, а дальнейшую работу над этой темой он начинает на стенах Мальской обители. В трапезной, от огромной трапезной, где Елизавета специально сделала такой большой, чтобы могли приходить люди, и там она проводила всевозможные чтения, беседы. Здесь даже однажды Есенин читал свои стихи, и Клюев приходил к Елизавете Федоровне, тоже читал свои стихи. И вот для этой трапезы Нестеров пишет большую композицию, огромную, 12-метровую композицию «Путь ко Христу». То есть он разрабатывает эту же тему, но совершенно иначе. Он пишет Христа, и весь этот сюжет, вернее, все этот сюжет уже в привычном его весеннем пейзаже. Он изображает уже не только крестьян, но и уже городских жителей. Мы тут видим уже и систему Марфа-Мариинской обители, и солдат, и детей. И вот, ой, простите, это уже чуть-чуть попозже будет. Уже несколько иначе изображают образ Спасителя, к которому приходят эти люди. Ну, а следующей работой на эту тему явилась картина, которая имеет несколько названий. «Христиане», «Душа народа». И еще одно название, которое хотел бы «Придите ко мне, все труждающие», которое взять из Евангелие, «Придите ко мне, все труждающие, все обремененные, и я упокою вы». То есть здесь картину Нестеров создает уже историческую, даже можно сказать, картину, историческую правду, Россию в разрезе, хотя он не пишет конкретных персонажей, но тем не менее здесь и власть, и священство, и простой народ, и интеллигенция. В этой связи он даже писал отдельно портрет представителя русской интеллигенции, в частности, Льва Николаевича Толстого, несколько раз посещал Ясную Поляну, считая, что, ну, несмотря на его атеистические взгляды, то, что он был отречен от церкви, Нестеров считал, что от России его никак отречь невозможно. Это чисто русское явление. И поэтому вот мы видим его в голубой блузе, то ли он отстраняется от этой толпы, то ли он наоборот к ней идет. Трудно нам сказать, что какое здесь движение делает Лев Николаевич, но тем не менее он его здесь помещает, так же, как помещает Достоевского, Алешу Карамазова и Соловьева. Но и если на первом варианте эта картина «Шествие возглавлял Спаситель с мальчиком», то на последнем варианте Нестеров изображает одного ребенка. И когда у него спрашивают, ну что же все-таки это означает, он опять же отвечал словами Евангелия, что вы не войдете в Царство Небесное, если не будете как дети. И что хотел сказать этим Нестеров, создав такую огромную, такую, в общем, симфонию, такую, в общем-то, эпопею русской жизни, русского души, русского характера и русских размышлений о пути своем вечном. И когда он написал эту картину, тут уже началась революция. Дальше уже началось очень сложные времена, когда ему приходилось жить на юге, в области Мани, когда он уже вернулся в Россию, в Москву, потеряв все буквально, что он имел. Даже все свои произведения, которые были оставлены в доме на Норильском бульваре у князя Щербатова в сундуках, все это куда-то исчезло. До сих пор, кстати, даже не знаю, куда подевались эти вещи. То ли они сгорели, то ли они вывезены были за границу, то ли где-то еще хранятся в частных коллекциях. Но все, что было наработано Нестеровым до этого времени, все исчезло. И он начал с нуля, он начал опять все заново создавать, вспоминать, писать. И он думал, что вот после этих великих потрясений, которые пережила наша страна, он уже никогда в жизни к этой теме не вернется. Но тем не менее, все-таки вернулся. И в 30-х годах, в 31-м году, он с 31 по 33 он пишет, ой, простите, я вам не показала крупным планом вот этих персонажей, которые здесь изображены. И вот в 33-м году он заканчивает картину «Голгофа», где тоже идет речь о Руси, о ее судьбе. Но теперь, как вы видите, путь ее уже лежит совершенно другой. через Голгофу, через покаяние. И называется эта картина «Страстная седмица». Он пишет вот это вот раннее, любимое время его поры, раннюю весну, лесистую опушку, от которой веет весенней свежестью и холодком. Серенький такой денек, на опушке стоит распятие, как в обычном храме, с изображенным спасителем. И священник средних лет в черном великопостном облачении служит службу Страстной Пятницы. И перед распятием мы видим простых людей с одной стороны, и мы узнаем, наверное, вы узнаете Гоголь, Достоевский и образ русской женщины-разночинцы, демократки, скажем так, интеллигентки, хотя первоначально здесь был образ Сергея Булгакова, отца Сергея Булгакова, но поскольку Нестеров был с ним в родстве, его дочь Наталья Михайловна вышла замуж за сыном Булгакова, и чтобы случайно не навлечь, если кто-то увидел, работа была скрыта, ее не показывали, вот мы даже видим с вами очень плохую продукцию, вот, чтобы случайно не упала тень на зятя, он записал его образ, вот образом этой женщины. Он изображает, и нам даже понятен смысл, что хочет сказать Нестеров. Он говорит о том, что в гибели России повинны все, и простой народ, и интеллигенция. Но интеллигенция все-таки больше. И поэтому он ее изображает на той, по той стороне, где стоял не благоразумный разбойник. А народ, все-таки люди из народа, находятся со стороны благоразумного разбойника. Вот, и теперь для него, и он пишет, что и народ, интеллигенция являются вольными и невольными пособники гибели великой Родины, и те, и другие в глубоком покаянии, перед распятием, но вот с разных сторон, вина у них разная. И, но все-таки он надеется на через покаяние, вот на это возрождение. Поэтому символ возрождения, весна, вот мы это видим в пейзаже. И в своих записях, в его записях, вернее, есть такая вот очень любопытная фраза. Работа, одна работа имеет еще силу отвлекать меня от совершившегося исторического преступления, от гибели России. Это он писал в письме к Жуткевичу. Работа дает веру, что через крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна прийти к великому воскресению. Вот это была надежда Нестерова. Мы будем надеяться, что она все-таки в этом глубокий ее корень, и, может быть, так оно и будет, как он когда-то. Вот, и эта работа над темой Святой Руси повела его к созданию, можно сказать, портретных образов русской интеллигенции. Хотя к себе, как к портретисту, Нестеров относился весьма критически и считал, что он совершенно никудышный портретист, всегда подчеркивал, что в русском искусстве два сильных портретиста, три даже. Это Крамской, который мог дать характер человека. Он не был тенденциозен. Он никогда не давал идеи, понимаете, вот, чтобы человека изобразить под какую-то идею. Рипин, который давал живописность. Вот он, но, к сожалению, он говорил, был бы, если бы вот талант колориста Рипина и ум головы Крамского, тогда он получил совершенно идеальный портретист. И очень любил как портретиста Валентина Александровича Серова. А к себе относился критически. Но тем не менее, сейчас мы уже переходим как бы на его портретную линию, увидим, какие портреты создавал этот непортретист. Образ Толстого понадобился как раз в процессе создания картин «Христиане. Душа народа». Он побывал в Ясной Поляне, но общался с Толстым. Конечно, об этом можно говорить очень много. Ведь Нестеров, помимо того, что был замечательным художником, он был прекрасным рассказчиком и прекрасным литератором. Пусть даже его воспоминания обработал Сергей Николаевич Бурылин. Но тем не менее, мы совершенно очевидно, если будем читать его вот эти встречи с людьми, которые его окружали, мы услышим совершенно точно его интонацию, его голос. И вот я просто не буду сейчас задерживать ваше внимание на этих пересказах о Толстом. Вы почитайте сами. Давний дни книга и вот, вышла уже давно, а сейчас я переиздана его воспоминания. Это очень интересный материал. А вот о картинах философа хотела бы сказать несколько слов, хотя мы с вами о них уже говорили. Вот изображены как раз на фоне этого абрамцевского пейзажа Павел Флоренский в скуфейке и в облачении священническом, и отец Сергей Булгаков. Тогда еще он не принял священство, он идет в пиджачной паре, такой весь энергичный, такой весь страстный. И Павел Флоренский, погруженный в себя, он даже не, они друг друга не слушают. Каждый думает о своем, каждый размышляет о собой, о своем. И Нестеров, который побывал когда-то, вернее, он постоянно ходил на вот это заседание философского общества, русского философского общества, которое проходило, он никогда не говорил, никогда не вступал в дебат, он внимательно изучал и смотрел за нашей интеллигенцией, которая могла не есть, не пить, не спать, и только вот говорить о том, что является истиной. Это как чуть-чуть пораньше Белинский спорит, по-моему, с Кемусом там спорил, он сказал, когда ему сказали, что хочется спать и нужно уже идти, он говорит, мы еще не решили вопрос о существовании Бога, а вы хотите эти, понимаете, вот все до последней точки, до предела. И это очень хорошо уловил Нестеров, и он это показал, вот это вот состояние страстной борьбы, страстного противостояния. Вот о том пейзаже и о том расстоянии молитвы мы здесь как раз этого не видим. И, а вот другой портрет тоже очень печальный. Это Сергей Николаевич Бурылин, который прожил очень тяжелую жизнь. Вы видите, какие работа называется «Тихие думы». Печально, я бы сказала, даже думаю, потому что этому человеку, который по благословению отца его духовника, отца Алексея Мичева, он стал священником, священником целибат, то есть без возможности вступить в брак, ему пришлось в советские годы, то есть он даже сидел очень много в ссылках и лагерях, но потом ему пришлось вступить в фиктивный брак со своей духовной дочерью, то есть для всех он был как бы бросил, как бы оставил свое служение. Но вот теперь мы уже из документов знаем, что тем не менее он тайно был священником, тайно проходили службы, и Нестеров у него до конца не исповедовался. Но тем не менее, вот ему приходилось скрываться, он занимался литературоведческими переводами, он занимался театроведением, он чем угодно занимался, но только не тем, чему был призван, чему благословлен. Благословлен, поскольку вот так наша жизнь протекала в те годы. Вот такая была тяжелая ситуация. Ну, а в 1905 году, когда художник приступает к созданию вот подобных портретов, это мы видим портрет его супруги. Он это же второй жены, то есть после смерти первой его первой Марии Ивановны, о которой мы с вами уже очень подробно говорили, в 1902 году он сделал предложение Елене Петровне, тогда часто приходивший к нему в мастерскую, когда ее открыл Нестеров, показывая картину «Святая Русь». И она с таким проникновением смотрела на картину, и так как бы понимала творчество художника, так была к нему расположена, несмотря на то, что намного была моложе его, они через какое-то время стали мужем и женой, у них родились дети. И вот в том числе Наталья Михайловна, о которой я с вами, вам уже неоднократно о ней говорила. И в 1905 году в Киеве, в киевской квартире, увидев ее сидящей напротив, к сожалению, на этом сайте очень плохо видно, вот тот угол, что за ее спиной, это окно, из которого льется утренний свет. И он, увидев ее так сидящей за столом, стал сиди, я тебе такой напишу. То есть вот целая серия его портретов были построены на принципе остановить мгновение. И он моментально их писал. Вся обстановка и дом, вот этот абрамовский стол, абрамовская ваза, в которой стоит букет красивых цветов азалии, и даже на стене картина Бенуа «Прогулки». Все это запечатлено в этой картине. На таком же принципе рождалась картина «Портрет дочери в Амазонке». Она вернулась с ездовой прогулки в саду в Уфе, спрыгнула с коня и остановилась в этой позе. И в этот момент, увидев ее, мистер решил написать портрет. Несмотря на то, что портрет создавался очень долго, над ним очень долго работал, причем сначала писался пейзаж, то есть он как прикладывался к этому уфимскому пейзажу «Река Белая». Тем не менее, получилось произведение, как будто написано на одном дыхании. Это один из лучших женских портретов, которые созданы в русской живописи. Вот на этом же фоне, на фоне реки Белой, Нестеров пишет свой автопортрет. Автопортрет он писал несколько. Считал, что он ему страшно не понравился, и он даже подарил, продал какому-то астраханскому купцу. Но вот так, видимо, устроена была судьба, что этот после войны картина попала в русский музей, и его продал потомки этого купца, и так она сейчас осталась в музейной коллекции. Вот. Нестеров считал, что черты лица его всегда приобретают еще большую жесткость на портретах. Особенно он не любил свои портреты, которые писали художники. А вот, допустим, существует молитвенская работа, из-за которой этот автопортрет его находился в Третьяковской галерее, за которой даже Нестеров не хотел ходить в галерею. Настолько он ему не нравился. Поэтому несколько потом автопортрет он написал, как бы желая его немножечко корректировать. Либо вот эта замечательная работа, это портрет княгини Яшви, которую он близкого человека Нестерова, недалеко от ее имени Сумки. Нестеров на протяжении 9 лет жил со своей семьей, и там были созданы местечко Княгинино, одни из лучших его произведений. В частности, он там писал эскизы к Марко-Маринской обители. Но эта женщина его поражала своей энергией и волей. Когда началась война, и ее сын был взят в плен немцами и находился в плену, а она в своем умении организовала лазарет, но 600 человек раненых были в этом лазарете, и она с утра до вечера, то есть вообще не ложась спать практически, ухаживала за больными. И никто даже не мог подумать, что она переживает такое сильное горе. И тем не менее, вот ее мужество потрясало буквально Нестерова, и, конечно, вот такие образы его привлекали. Поэтому он никогда не писал заказные портреты, его не интересовали просто люди, его интересовали личности, творческие личности. И как бы вот продолжая вот тему святых, святости, то есть это те люди, которые продолжали служение. И вот их портретов этих лиц достаточно много, но среди них появляются портреты близких людей. Так как, вот, допустим, он написал портрет Натальи Михайловны Скамейки в 23-м году, когда лишился всего, что он имел, он вернулся в Москву, и его приютил художник Бакшеев. Он часто жил у него в даче в Подмосковье, и вот там была написана, там написан был этот портрет Натальи Михайловны. Это совершенно другой, он создал образ женщины. Это уже как бы не нестеровская женщина. Когда в 1935 году на выставке персонами, которая была совсем маленькой, в Третьяковской галерее, там все несколько произведений, эта работа экспонировалась, и Горький, я уже не стала вам рассказывать об то есть эпопее, которая в отношении к Горьким, хотя, может быть, и имеет смысл рассказать, потому что, когда работал Нестеров над картиной «Святая Русь», ему очень хотелось поместить людей из народа. И не просто из народа, но самородков, которые своим трудом создали очень много. И таким он считал Шаляпина, Горького, Малявина. Потом над этой идеей отказался. И Горький очень долго был на произведении. Но после того, как Горький написал картину «Человек», где заявил совершенно уже как бы как манифест, как свое кредо о борьбе, классовой борьбе, о том, что идеал человечества – это вот эта вот борьба со всеми и вся, Нестеров перестал с ним общаться. До этого они были очень близкими друзьями. И он даже находил в нем мягкость, например. определенную. И тут же убрал его с картины. И встретились они после такой длительной разлуки в 1935 году на этой выставке. Когда Горький увидел эту картину, сказал, такая бы девушка в монастырь не пошла. То есть он задел Нестерова таким образом, как-то сказал, что все остальные его персонажи были близки к иночеству, но это совершенно другого такого духа. Вот. Одним из удачных портретов Нестерова является портрет Виктора Михайловича Васнецова. К этому портрету долго шел Нестеров. Мы знаем, что их отношения складывались сначала, как он глубоко почитал Нестерова, затем он старался всячески от него отдалиться, потому что уже появились подражатели, все говорили, путали Нестеров с Васнецовым, говорили уже о каком-то общем Васнецов-Нестеровском стиле, как Нестеров говорил, нас уже сравнивают как магазин и Штольц. И ему хотелось, наоборот, свое выразить себя совсем иначе, отойти от Нестеровского влияния. Ну а уже в конце жизни, когда осталось буквально тут один год до смерти Виктора Михайловича Васнецова, он пишет этот портрет, он пишет такую благородную старость. Он пишет прекрасного человека, мудрого человека на фоне иконы Иоанна Златоуста в кресле абрамсовской работы. И по живописи, и по тому, как взят, как показан характер этого человека, это вещь одна из лучших. Но не сразу он написал этот портрет. Сначала ему потребовалось, чтобы, как он говорил, не мучить старика, попробовать на портрете Павла Корина. Он сказал, вот если у меня получится портрет, твой портрет, тогда я буду уже работать над портретом. Попрошу Васнецова, чтобы он попозировал. С Павлом Корином Нестеров подружился еще при работе Марфы Марьинской обители. Корин находился в иконописных палатках, он там служил вместе с своим братом Александром, и они были приглашены в Марфу Марьинскую обитель в качестве помощников, как когда-то Нестеров к Васнецову. И вот тогда произошла эта дружба, знакомство. Нестеров был потрясен не хуже, чем когда-то Шаляпиным, Малявиным и Горьким этими молодыми людьми. Они родом из крестьян Полихшан. Отец их был иконописец, то есть такой, знаете, иконописец народной традиции. И вот они наследовали этот природный дар, природный талант, но развили себя настолько, что их Нестеров назвал не иначе, как аристократами духа. И общался с ними до конца своих дней и написал портрет. Вот портрет Павла Корина мы видим, такого, как будто с фрески эпохи Возрождения нас смотрит лицо, да? И двойной портрет, несмотря на свой возраст, Нестеров писал большие композиции, портреты, двойные портреты. Посмотрите, он долго работал над этой вещью. И вот как раз он хотел показать их вдохновенные лица, их показать, как они могли, вот, допустим, Александр был хорошим копиистом. Он сделал прекрасную копию с Рафаэля, с Леонардо да Винчи. И Нестеру как раз хотелось показать вот на этом произведении, что это не просто художники, это удивительные люди, очень творческие люди. Фоном послужил барельеф с Парфенона. В те времена все боролись с реалистическим искусством. И, как вы знаете, Московское училище живописи войны из отчества была совершенно уничтожена художниками-авангардистами. Все было выброшено на свалку, и вот то, что смогли подобрать, подбирали и уносили к собой. Вот это вот и как раз слепок с Парфенона, который находился в мужском училище живописи войны из отчества, он оказался на чердаке в мастерской Кориных братьев, у них мастерская была на Арбате. Тут же вот и книги, вы видите, в старинных кожаных переплетах, и иконы, которые она не вошла, но они у них висели на стенах. И вот эту творческую атмосферу создает художник и пишет вот этот замечательный портрет, двойной портрет братьев. Ну, а я не буду уже о всех работах, потому что их действительно очень много. А расскажу только о тех, которые являются такими этапными, серьезными. И не то, что серьезные все его работы, но такими значимыми, и которых он именно сам отмечал. Это портрет работа над портретом Павлова. Два портрета им было написано. Портрет, причем я уже вам сказала, что Нестеров не писал работу на заказ, но в данной ситуации он чуть-чуть как бы отошел от правила. Дело в том, что его пригласили написать этот портрет Павлова, предварительно показав фотографии. И посмотрев на фотографии, Нестеров решил, что все-таки это не очень будет интересная работа, но согласился приехать и познакомиться с этим человеком. И когда я увидел его, увидел такого энергичного, а ему уже было больше 80 лет, такого энергичного, бойкого, он ему немножечко напомнил Льва Николаевича Толстого, то он сначала написал «Непоседы», его трудно было посадить, чтобы он позировался. Все время в движении, все время у него менялись настроения, мысли. Человек настолько энергичный. И вот, тем не менее, он все-таки нашел возможность, посадив его на террасе, написал вот этот портрет. Но удовлетворенным не был, хотя всем он понравился. И Павлову, и его семье, и людям, которые просили ученых, чтобы был этот портрет написан. И Нестеров возвращается вновь к идее создания этого портрета, узнав, тем более, что ему исполнилось 85 лет, и не за порогом уже и смерть, и вот он приезжает к нему в Петербург, под Петербург, в Култышев, я находилась в академической даче, кстати, этот поселок был построен по инициативе Павлова, и пишет другой портрет. На его взгляд, на взгляд всех, по-моему, и вы тоже то же самое скажете, наиболее удачный, потому что здесь он выразил его характер. Вот этот характер, его нетерпение, его энергичность, его такой особый склад. Вот эти кулаки, которые он все время поступил, если был неправ, кто-то неправ или что-то ему не нравилось. Вот этот жест уловил Нестеров и передал на работе. Причем для того, чтобы он вот так долго сидел и позировал, сажали его помощника, который обычно приходил с станции, биологической станции, и рассказывал ему о том, что там происходило. Он читал ему вот эти вот рапорты. И это только позволяло, ну, давало возможность писать портреты с Павлова. Единственная неудача, я считала, Нестеров, это то, что он все-таки изобразил не пейзаж, как обычно на его работах, а вид этого городка. Но он пошел на уступки ученому, который очень гордился этим академическим городком и все-таки его как историческую память изобразил. И еще несколько пейзажей, портретов очень интересных, где он изображает пожилую вот Кругликову. Причем также пишет два портрета. Елизавета Сергеевна недавно вернулась из Парижа, вот такую парижанку эффектную. Его Нестеров здесь в этой ситуации потряс сам силуэт, очень красивый силуэт черного на с такой седой, серебристой головой и с изящным жестом, который всегда как бы были свойственны этой художнице, он ее изображает вот в интерьере. А через некоторое время он пишет другой ее портрет в золотистой жилетке, как он говорит, уже незадолго до смерти, и он не боится изобразить эту старость, поскольку она очень величественная, она очень красивая старость. Он говорит, не боюсь и показать рук ее старческих, уже с такими склеротическими узелками, потому что и даже вот в этих старческих, как мы видим, это орудие, карандаш, которым она всегда работала, то есть до последних дней, вот этот творческий парк, вот людей, профессии, он изображает в этот последний период своей жизни. Вот перед нами портрет Мухиной, который тоже рождается в такой динамике, он хочет показать волю, характер этой удивительной женщины-скульптора. А портрет Щусева, своего современника, своего друга, человек, с которым он работал, Марк Маринской обители, он пишет, это вот, можно сказать, последняя работа, последний портрет. Уже началась война, начались бомбежки Москвы, но он приходил в Щусеву и писал этот портрет. Размер полотна был выбран небольшим, поскольку художнику уже трудно было справиться с большой задачей. Они нашли красивый бухарский халат, который в сундуках хранился у Щусева. Он его облачил в этот халат и писал портрет. Когда бомбили Москву, они не спускались в бомбоубежище, продолжали работать. Но в скорости Нестеров заболел, его положили в больницу. И накануне своей смерти, а умер он 18 января 42 года, он отметил 40-летие свадьбы и написал картину, как бы вот небольшой пейзаж к этому событию, где, собственно, все то, что он любил, изображено. И вот этот простой пейзаж, и ели, и березки. И дом только нет церковки здесь, а он говорил так: вот русская речка, вот церковь, все свое, родное, милое. Ах, как я всегда любил нашу убогую, бестолковую, великую страну, родину нашу. И вот с этими мыслями, вот с этим настроением, собственно, и почил Михаил Васильевич Нестеров. Похоронен он на Новодевичьем кладбище. Вот у него много почитателей, так же, как и много людей, которые не очень приемлют его творчество. Но это совершенно особый самобытный художник, который, конечно же, создал удивительный стиль, удивительные образы и совершенно по-особому разрабатывал свою тему, тему родной земли, которую он страстно любил. Вот, собственно, на этом я, наверное, закончу. Я, наверное, немножечко вас вставила. И даже в своем числе, сколько мы с вами работаем. Если есть вопросы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста,